Главный инквизитор фра Джорджо де Казале был старичок. Сгорбленный, с худеньким личиком, добрым, тихим и простым, напоминавшим лицо святого Франциска. По словам знавших его, это был кратчайший из людей на земле. Великий бессеребренник, постник, молчальник и девственник. Джованни вглядывался в это лицо. Порой ему казалось, что в самом деле нет в нем злобы и хитрости, что он страдает больше своих жертв и мучит их из жалости, потому что верит, что нельзя иначе спасти их от вечного пламени. Но иногда, во время самых утонченных пыток и чудовищных признаний, в глазах фра Джорджа мелькало вдруг такое выражение, что Джованни не мог бы решить, кто страшнее, кто безумнее, судьи или подсудимый. Однажды старая колдунья, повивальная бабка, рассказывала инквизиторам, как, нажимая большим пальцем, продавливала теми новорожденным и умертвила этим способом более 200 младенцев. Без цели, потому что ей нравилось, как детские черепа хрустят, подобно яичной скорлупе. Описывая эту забаву, она смеялась таким смехом, от которого мороз пробегал по спине Джованни. И вдруг почудилось ему, что у старого инквизитора глаза горят точно таким же сладострастным огнем, как у ведьмы. Безумие, которое царствовало в застенках инквизиции среди жертв и палачей, распространялось по городу. Здравомыслящие люди верили тому, над чем в обыкновенное время смеялись, как над глупыми баснями. Доносы умножались, слуги показывали на господ своих, жены на мужей, дети на родителей. Старуху объявили ведьмой, потому что корова ее, по мнению соседок, давала втрое больше молока, чем следует. В женский монастырь Санта-Мария-делла-Скала чуть не каждый день повадился черт под видом собаки и осквернял по очереди всех монахинь, от послушницы до дряхлой игуменьи, не только в кельях, но и во время службы. Сестры Санта-Марии так привыкли к черту, что уже не боялись и не стыдились его, и длилось это в течение 8 лет. В горных селениях около Бергама нашли 41 ведьму-людоедку, сосавших кровь и пожиравших мясо некрещенных младенцев. Девочек и мальчиков от 6 до 3 лет, соблазненных дьяволом, опытные инквизиторы узнавали по особенному блеску глаз, по улыбке и влажным, очень красным губам. Спасти их нельзя было ничем, кроме огня. В покинутой лаборатории мессера Галиотто Сакрабоско нашли толстого мохнатого черта. Одни уверяли живого, другие – издохшего, но отлично сохранившегося, заключенного будто бы в хрустальную чечевицу. Оказалось, что это не черт, а блоха, которую алхимик рассматривал сквозь увеличительное стекло. Многие остались при убеждении, что это был подлинный черт, но превратившийся в блоху в руках инквизиторов, дабы надругаться над ними. Все казалось возможным. Исчезла граница между явью и бредом. Ходили слухи, что фра Джорджо открыл в Ломбардии заговор 12 000 ведьм и колдунов, поклявшихся произвести такие неурожаи по всей Италии, что люди принуждены будут пожирать друг друга. Сам главный инквизитор, опытный полководец войска Христова, испытывал почти страх перед этим небывалым натиском сатанинского полчища. «Я не знаю, чем это кончится», — сказал однажды фра Микеле в откровенной беседе с Джованни. «Чем больше мы сжигаем, тем больше из пепла рождается новых». Обычные пытки, испанские сапоги, железные колодки, сжимаемые винтами так, что кости жертв хрустели, вырывание ногтей раскаленными клещами казались игрою в сравнении с новыми муками, изобретаемыми кратчайшим из людей. Например, пытка бессонницей, состоявшая в том, что подсудимых, не давая им уснуть, Несколько дней и ночей гоняли по переходам тюрьмы, так что ноги их покрывались язвами, и несчастные впадали в умоиступление. Тщетно прибегали судьи к хитростям. Вводили ведьм за стенок задом, чтобы взгляд их не внушил судье преступной жалости. Перед пыткой женщин и девушек раздевали до нога и брили, не оставляя на теле ни волоса, дабы удобнее было отыскивать дьявольскую печать, которая делала ведьму бесчувственной. Поили и кропили их святою водою, окуривали ладаном орудие пытки, освещали их частицами проскомедийного агнца и мощей. Ничто не помогало. Враг торжествовал над всеми святынями. Монахини, каявшиеся в сожительстве с дьяволом, уверяли, будто он входит в них между двумя Аве Мария. И даже имея святое причастие во рту, чувствовали они, как проклятый любовник оскверняет их ласками. Устами ведьм издевался лукавый над инквизиторами, изрыгал такие богохульства, что вставали дыбом волосы, смущал докторов и магистров теологии и софизмами, богословскими противоречиями. Или же обличал их вопросами, полными такого сердцеведения, что судьи превращались в подсудимых. Уныние граждан достигло крайней степени, когда распространилась молва о полученном папою доносе с доказательствами того, что волк в шкуре овечьей, проникший в ограду пастыря, слуга дьявола, притворившийся гонителем его, глава сатанинского полчища, есть никто иной, как сам великий инквизитор Фра Джорджи де Казале. По словам и действиям судей, Бельтрафио мог заключить, что сила дьявола кажется им равной силе Бога, и что неизвестно, кто кого одолеет. Он удивлялся, как два учения, инквизитора Фра Джорджи и ведьмы Кассандры, сходятся в своих крайностях, ибо для обоих верхнее небо равно нижнему. Смысл жизни заключался в борьбе двух бездн в человеческом сердце, с той лишь разницей, что ведьма все еще искала примирения, тогда как инквизитор раздувал огонь этой вражды и углублял ее безнадежность. В это время фра Джорджи объявил народу назначенное на страх врагам, на радость верным чадам Церкви Христовой, великолепное празднество, сожжение на площади Бралетта 139 колдунов и ведьм. Услышав об этом от фра Микеле, Джованни произнес: «А Мона Кассандра?» Джованни до сих пор не узнал о ней ничего. «Мона Кассандра, — отвечал доминиканец, — достойна злейшей казни. Фра Джорджо полагает, что это самая сильная ведьма, каких он когда-либо видел. Столь непобедимы чары, которые ограждают ее во время пыток, что мы так и не добились от нее ни слова, ни стона, даже звука голоса ее не слышали». И, сказав это, посмотрел в глаза Джованни, как бы чего-то ожидая. У Бельтрафио мелькнула мысль покончить сразу, донести на себя, сознаться, что он сообщник Монны Кассандры, чтобы погибнуть с нею. Он не сделал это из равнодушия странного оцепенения, которое все более овладевало им в последние дни. Он был спокоен, как спокойный мертвый. Поздно вечером, накануне дня сожжения, сидел Бельтрафио в рабочей комнате учителя. Леонардо кончил рисунок, изображавший сухожилия, мускулы, руки и плеча, тем более для него любопытные, что ими должны приводиться в движение рычаги летательной машины. Лицо его в этот вечер казалось Джованни особенно прекрасным, несмотря на первые морщины, углубившиеся после смерти Монны Лизы. Иногда он взглядывал на ученика, оба молчали. Джованни давно уже ничего не ждал от учителя и ни на что не надеялся. Для него не могло быть сомнения в том, что Леонардо знает об ужасах Инквизиции, о казни Монны Кассандры и других несчастных, об его, Джованни, собственной гибели. Спрашивал он себя, что обо всем этом думает учитель. Окончив рисунок, Леонардо сделал надпись: «И ты, человек, в этих рисунках, созерцающие дивные создания природы, если считаешь преступным уничтожить мой труд, подумай, насколько преступнее отнять у человека жизнь. Подумай также, что телесные строения, кажущиеся тебе совершенным, ничто в сравнении с душою, обитающей в этом строении, ибо она есть все-таки нечто божественное. Не мешай же ей обитать в созданном теле, сколько сама она пожелает. И пусть коварство ли твое или злоба не разрушают этой жизни, столь прекрасной, что воистину, кто ее не ценит, тот ее не стоит.